Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.
Число предприятий по переработке и утилизации отработанных батареек в скором времени увеличится до 9. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин. Помимо этого, до 1 июня Владимир Путин поручил принять меры, предусматривающие переход на использование одноразовой бумажной упаковки вместо пластиковых изделий, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. Сегодня с нами на прямой связи находится эко-волонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина. Ольга, здравствуйте. Предлагаю тогда начать с того, что мы отслушаем, в общем-то, комментарий замминистра природных ресурсов и экологии.
Не так много предприятий в Российской Федерации, а если уж говорить конкретно, два крупных предприятия, которые занимаются утилизацией батареек. Здесь нужно отметить, что тот объем батареек, который в страну ввозится, а в основном все-таки речь идет о ввозимой продукции, это также ответственность импортеров. Вот сегодня механизм предусматривает, я уже об этом чуть выше сказал, о том, что такой импортер должен нести ответственность. Он должен принимать меры к тому, чтобы его продукция утилизировалась. Те два предприятия, которые сегодня есть, они справляются с поставленной задачей по тому объему сбора и выборки батареек, которые пришли в негодность. Но наша задача, конечно, шире. Наша задача все собрать, то, что везли. Эти два предприятия, во-первых, подтверждают и возможность увеличения объемов своей деятельности. И плюс дополнительно отмечу, что у нас с 1 марта прошлого года за отходы 1-2 класса опасности в стране отвечает очень серьезная организация «Росатом». И создана организация «Федеральный экологический оператор». Так вот, обязанность как раз по данным элементам напрямую лежит за этим предприятием. Дополнительно в стране создаются еще мощности, на которых также может производиться деятельность по утилизации. Конкретно 7 объектов создается в различных субъектах нашей страны. Поэтому, что касается в том числе перспектив увеличения утилизации, они нами предусмотрены, и в том числе с точки зрения мощностей по утилизации.
Ольга, ну тогда давайте сразу, как оцениваем такие новости? Хорошие, значимые для отрасли, для переработки?
Ну, я как экоактивист в любом случае очень позитивно реагирую на такие новости. Во-первых, проблема батареек, особенно если мы берем Крымский полуостров, это действительно очень острый вопрос, потому что у нас нету, как вы знаете, предприятия, которые могут утилизировать такой опасный вид вторичного сырья, и у нас получается вся инициатива в основном по сбору и передаче батареек переработчику лежит на волонтеров. То есть волонтеры стараются чаще рассказывать о том, что важно батарейки именно сдавать, о том, какой вред одна батарейка может нанести окружающей среде, и, соответственно, ждать раз в несколько месяцев машину с предприятия материкового, который сможет у нас у волонтера забирать батарейки, очень сложно. То есть мы все стоим в очереди, мы ждем, когда у нас это огромное количество батареек вывезут. Вот. Чем больше предприятий будет, тем проще нам, волонтерам, будет передавать это опасное вторичное сырье на переработку.
То есть сегодня нет единого пункта приема батареек? Или работает по-другому?
Смотрите, есть несколько пунктов, называется штука безопасности, куда в определенный график можно принести те же самые аккумуляторы, батарейки, ну, все, что связано именно с таким классом отходов. Но, например, если мы говорим про семью, сколько семья в целом может батареек, скажем так, израсходовать в течение месяца, до 10 штук. Естественно, многим людям сложно 10 штук взять, отвезти куда-то. Проще принести в пункт приема, либо, например, передать ребенку, чтобы он сдал в школе. Некоторые школы взяли на себя инициативу, также складывают боксы по приему батареек, потом уже эти батарейки в большом объеме передают волонтеры, а волонтеры уже передают непосредственно в пункты по утилизации.
Ну вот а чем, в общем-то, неприятен этот вопрос, этот острый вопрос, как вы сказали, на полуострове? То есть выбрасывают батарейки вместе с остальным мусором или просто даже выбрасывают на улицу, скажем, ну или как-то так бездумно занимаются этим вопросом?
Тут, смотрите, смотрите, тут на самом деле два аспекта. В первую очередь мы сталкиваемся с безответственным отношением, то есть, да, некоторые говорят, ой, ну подумаешь, одна батарейка, она же такая маленькая, что она может сделать? На самом деле одна маленькая батарейка может загрузить один кубометр почвы. То есть это действительно очень существенно, особенно если мы говорим про Крым, как одно из прекрасных мест, где важно сохранить экологию. Второй аспект – это когда, например, какая-нибудь организация, часто нам обращается фирмы, которые говорят, слушайте, мы установили бокс, а что теперь у нас батарейками делать? У нас тут около 100 килограмм, а куда мы их отправим? Мы говорим, что а вот теперь мы ждем, когда приедет машина и заберет эти батарейки у вас, потому что, к сожалению, вот в моменте вы их передать куда-то, чтобы они ушли именно на утилизацию, не можете. То есть это такая проблема, которая многих людей отталкивает принимать участие, заниматься именно сборе батареек, потому что они лежат, батарейки довольно тяжелые, транспортировать их с одной точки в другую многим людям сложно, а если предприятий будет больше, соответственно, смогут чаще забирать у волонтеров и неравнодушных организаций эти самые батарейки, что увеличит, собственно, и культуру обращения с вторичным сырьем. Люди будут более осознанно к этому подходить, потому что они понимают, что это несложно. Это не будет затрачивать большое количество их ресурсов временных. То есть в любом случае новость очень позитивная. С удовольствием будем ждать, надеяться на то, что будут предприятия ближе к Крымскому полуострову. Конечно, в идеале, чтобы на Крымском полуострове было хотя бы одно небольшое предприятие, которое смогло бы действительно утилизировать этот опасный вид отходов.
То есть идеальный сценарий, чтобы и в Крыму такое предприятие было, не хватит просто увеличения, может быть, транспортных мощностей, да, чтобы перевозить в другой регион. Желательно, чтобы и в Крыму такое было. Или, в принципе, чтобы в каждом регионе такое было.
Вообще у нас, если мы берем историю со вторичным переработкой, что касается батареек и другого вида сырья, у нас только сейчас начинает открываться большое количество предприятий. На данный момент большая часть предприятий по переработке являются частными, то есть это, можно сказать, что инициатива, превращенная в бизнес. То есть то же самое предприятие, которое занимается переработкой пластика в Симферополе, ребята действительно хотят перерабатывать больше, но так как они одни из желающих взять пластика в разы выше, чем то количество, которое они могут переработать, предприятие не может собирать всех желающих сырье. Мы с тем же самым сталкиваемся. То есть желающие сдать сырье на переработку огромное количество, но наши машины не могут потянуть этот объем. Вот. А чем больше предприятий будут заниматься раздельным сбором и переработкой напрямую, тем менее острым будет у нас вопрос экологии стоять в стране в принципе. Но мы, волонтеры, вот уже сколько лет наблюдаем позитивное развитие этой истории, мы видим, насколько развивается индустрия, связанная с переработкой, насколько более осознанными становятся предприятия. В прошлом году мы были на форуме экологической экосистемы, и были представители РЖД, и уже в этом году мы поехали в Нижний Новгород на форум и увидели действительно те новшества, которые РЖД в плане экологии применяют в своих поездах уже на данный момент даже по раздельному сбору.
А, в общем-то, во что перерабатываются батарейки? Как их можно потом после этого использовать? Что получается после этого, после переработки?
Батарейки, они не перерабатываются. Батарейки, они обезвреживаются. То есть они именно... Это процесс утилизации. То есть, к сожалению, батарейку не превратить во что-то полезное, не сделать из него какой-то другой предмет. То есть тут речь идет о том, что важно обезвредить сам вот этот вот химический основной элемент, который является опасным для почвы, для окружающей среды, если он туда попадает. То есть таких заводов у нас в России два, и они работают над тем, чтобы именно шло обезвреживание основного вот этой сердцевины элемента.
То есть это прям целое отдельное предприятие, конкретно заточенное под вот батарейки, аккумуляторы. Нельзя сделать так, чтобы одно предприятие перерабатывало и в данном случае обезвреживало и батарейки, и аккумуляторы, и там перерабатывало и из другого вторсырья, и из стекла, и из бумаги, и прочее, прочее, прочее. Это такое получается невозможно сегодня?
Невозможно, потому что это, скажем так, разная работа, разный уровень безопасности работы со вторичным сырьем. И, скажем так, лучше пусть предприятие занимается качественно одним делом, чем пытается усидеть на всех стульях и взять несколько направлений и будет делать их не столь эффективно.
Ну и в продолжении тоже темы переработки, я уже упомянул сегодня перед началом нашей беседы о инициативе, точнее, о поручении президента Владимира Путина принять меры, предусматривающие переход на использование одноразовой бумажной упаковки вместо пластиковых изделий. Вот здесь ситуация, скажем так, проще, чем с батарейками, она другая. Вот как обстоят дела?
Да, можно сказать, что в каком-то смысле проще, но мы историю с микропластиком никуда не убираем. Это история довольно-таки острая, и сейчас люди стали больше задаваться вопросом, а что же нас окружает, а что же происходит с тем пластиком, который попадает на полигоны. История с одноразовыми стаканчиками, она на самом деле очень проста и сложна одновременно. Казалось бы, да, пластик, ну, чем отличается пластиковый стаканчик от, например, той же пластиковой крышечкой, которая является таким двигателем благотворительных организаций. Многие из вас слышали про акции, связанные с сбором крышечек, в том числе и акции, посвященные сбору крышечек, чтобы помогать больным деткам. Но пластиковый стаканчик – это изделие из такого вида пластика, который переработчики не берут на вторичную переработку. Там находится такой вид пластика, который невозможно переработать в качественный продукт. То есть есть такая история с маркировками. Мы, волонтеры-экологи, каждый раз рассказываем о том, что прежде чем вы что-то сдаете на переработку, смотрите маркировку. И все, что касается одноразовой посуды, все, что касается одноразовых стаканчиков, там такой вид маркировки, что позволяет производителю, который сделает эту тару, указывать те компоненты, из чего состоит это вторичное сырье. Соответственно, переработчик не будет рисковать, не будет пытаться рисковать своим оборудованием и производством и работать с тем видом вторичного сырья, который неизвестно, как может себя повести в той или иной мере. Поэтому проблема одноразовой посуды стоит действительно не менее острой, чем история с батарейками. Мы стараемся рассказывать о том, что если у вас есть возможность, то заменяйте одноразовую посуду на многоразовые стаканчики, на термосы, если мы говорим про, например, историю с тем, что надо где-то пойти попить водички, предположим, в офисе, либо в школе. Вот. То есть можно сделать это все более щадящее для окружающей среды и быть уверенным в том, что это не попадет куда-то просто на полигон, а действительно будет приносить пользу. В данном случае, что касается бумажных стаканчиков, нужно тоже смотреть на состав. То есть если там будет находиться, например, пластиковое покрытие, которое не подлежит переработке, то тогда, к сожалению, ничего особо мы существенно не меняем. Если же производители подойдут к этому вопросу более ответственно с точки зрения экологии и действительно сделают продукт для дальнейшей переработки качественным, тогда мы действительно уберем огромное количество пластика, которое никуда не идет, которое просто отправляется на свалки, на полигоны.
Получается, что бумажная посуда, бумажной посуде рознь, как вы говорите, что можно сделать бумажную посуду из пластика?
Да, бумажная посуда, к сожалению, не вся состоит полностью из целлюлозы. Если мы берем историю с бумажными стаканчиками, которые есть на рынке в данный момент, большинство из них покрыты пластиком. И, опять-таки, предприятие, это делается для того, чтобы человек, естественно, мог там наслаждаться своим напитком определенное время и не переживать, что там через 2 минуты стаканчик полностью промокнет и распадется. Вот. Но для переработчиков это проблема. То есть переработчики такую тару не берут, потому что убирать, собственно, вот эту пластиковую основу не представляется возможным. Вот. Поэтому тут тоже есть такой момент, который важно учитывать. Но я надеюсь на то, что переработчики и производители смогут договориться, смогут друг друга услышать, чтобы это действительно было качественно для улучшения экологической обстановки в целом.
Ну вот говоря про производителей, это вообще сегодня реально для них отказаться от пластика как такового? Насколько я понимаю, он дешевый, удобный, и все уже привыкли. Это в сегодняшних реалиях возможно? Или скорее такой миф, 20-30 лет?
Смотрите, на самом деле мы, как вот волонтеры-экологи, мы не стараемся какими-то там мифами, иллюзиями наших слушателей об этом рассказывать. Мы говорим о том, что в пластик из нашей жизни не уйдет. Это действительно необходимо для многих сфер, даже если мы берем не только потребление, но и ту же самую медицину, пластик там будет всегда. Но мы можем снизить уровень потребления этого пластика. И мы можем сделать этот пластик многоразовым. То, о чем мы говорим. То есть важно понимать, что вопрос с потреблением и с разумным потреблением, он на самом деле стоит очень остро. Потому что если в нашей жизни будет огромное количество неперерабатываемого пластика и с тем самым уровнем потребления, который есть на данный момент, это, конечно, все очень печально. Но если мы будем использовать пластик многоразовый, если мы будем заменять одноразовые предметы на многоразовые, вот, тогда, естественно, мы повышаем вот этот вот уровень, во-первых, неосознанности, во-вторых, и экологической грамотности нашего прекрасного населения, то есть что позволяет нам в целом говорить про экологию более уверенно в будущем, что действительно нас не будет ожидать пластиковая катастрофа, действительно мы не будем закапываться в своем вторичном сырье, как это, например, в мультиках в известной там тот же Вали. Вот. Все вопрос времени, то есть мы ждем позитивных изменений, мы над этим работаем и в целом видим довольно-таки воодушевляющие нотки, связанные именно с переработкой и связанные с производствами с новыми.
То есть про ограничение потребления говорим в меньшей степени, говорим больше про оптимизацию именно ресурсов, ресурсной базы.
Понимаете, тут одно другое не исключает. То есть помимо того, что мы пытаемся объяснить людям, что можно некоторые вещи заменить на многоразовые, эта история связана именно с уменьшением потребления, мы еще и говорим о том, что производителям очень важно использовать те виды сырья, которые в дальнейшем могут быть переработаны. Это уже что касается технологии, это уже что касается, в принципе, ответственного отношения к тому конечному продукту, который они выпускают. То есть вот мы в прошлом году на встрече с руководителем ППК РЭО Денисом Бусаем мы рассказали о том, что большая проблема сейчас, о которой пока не так часто говорят, это этикетки тех же самых стеклянных бутылок и стеклянной тары. Многие производители используют пластиковые этикетки, которые, естественно, на переработку не пойдут. Это микропластик в чистом виде, который будет только загрязнять окружающую среду. И было бы здорово, если бы мы вернулись к обычным бумажным этикеткам, которые будут биоразлагаемые, будут более экологичны, чем те же самые пластиковые этикетки. То есть их количество, на самом деле, на таре огромное. Но мы их просто не замечаем. Но этим вопросом тоже надо уже сейчас начинать заниматься.
Вот мы апеллируем к таким моральным представлениям, да, защиты экологии, распределения. Значит, думаем про будущее, но все-таки, по крайней мере, в моем понимании, камень преткновения – это выгода. И, насколько я понимаю, там использовать ту же самую пластиковую этикетку, наверное, банально выгоднее, чем перестроить свое производство на бумагу. Сегодня или в будущем возможно или есть хотя бы тенденция того, что использовать вторсырье, там, бумагу, будет выгоднее, чем использовать пластик?
Я думаю, да. Я думаю, что мы столкнемся с той историей, что появятся предприятия. На данный момент предприятий очень мало. И в некоторых регионах это вообще монополисты. Чем больше у нас будут предприятий, тем больше будет история с конкуренцией более развита. Соответственно, если у нас появляется конкуренция, соответственно, и вопросы с ценой начинают играть по-другому. То есть те же самые технологии, опять-таки, не стоят на месте. У нас уже сейчас мы видим, насколько развитие, связанное с вторичной переработкой, двигается вперед. И я думаю, что это буквально еще вопрос пару лет, то есть до 5 лет, и действительно вторичная переработка превратится в обыденность. То есть у людей не будет возникать вопрос, а что мне делать с той же самой батарейкой, а что мне делать с крышечкой. Везде будут стоять пункты приема по приему вторичного сырья. Сдать батарейку, сдать крышечку станет настолько же просто, как, например, сейчас оплатить проездной. То есть везде мы можем это сделать, и это несложно. То же самое будет со вторичным сырьем. Просто для этого надо время.
Ольга, вы упомянули микропластик. Может быть, здесь поподробнее еще сказать о том, в чем заключается проблема, потому что, по крайней мере, на мой взгляд, для многих это все еще такая городская легенда или детская страшилка.
Ну, на самом деле, нет, это не детская страшилка. Микропластик уже находит в организме людей, он попадает туда вместе с пищей, с водой. Весь пластик, он распадается. То есть, когда на упаковке пишут биоразлагаемый пластик, производитель хочет вам сказать не то, что он более экологичный, а то, что он быстрее распадется на микропластик. Соответственно, микропластик и нанопластик, это проблема, с которой сталкиваются ученые уже на протяжении, наверное, лет 10. Они стараются об этом трубить, и мы, волонтеры, в этом плане их поддерживаем, потому что нахождение микропластика и нанопластика в нашем организме – это, безусловно, губительно. И вся история с стихийными свалками, вся история с открытыми полигонами – это просто, скажем так, бомба замедленного действия, потому что весь пластик, который там находится, пакеты, упаковки, от воздействия температуры, солнечного режима и времени, просто распадается на микро- и нанопластик, попадает в грунт, попадает в воду и, соответственно, потом попадает и в наш организм. То есть это действительно такая проблема, о которой не надо забывать, на которую нельзя закрывать глаза. И вся история с тем, что хотят отказаться в будущем от открытых полигонов, естественно, это опять-таки позитивная новость, потому что мы убираем всю эту историю именно с распадом пластика в окружающей среде.
Ольга, вот сейчас где-то на задворках моего сознания, на моей памяти, где-то нахожу новость, по-моему, о том, что, в общем-то, природа тоже каким-то образом адаптируется к огромному количеству пластика, и якобы есть то ли бактерии, то ли микроорганизмы, которые уже могут то ли потреблять, то ли как-то перерабатывать пластик, или здесь я не прав, здесь нет таких тенденций?
Знаете, тут такая, скажем так, двоякая история. Есть подобные вещи, да, связанные именно с микроорганизмами, с бактериями, которые находятся, которые вроде как перерабатывают, пытаются переработать этот пластик, но, опять-таки, мы пока не совсем понимаем, как это работает и во что в итоге этот пластик превращается. То есть, если брать те же самые Тихоокеанские острова пластика, которые у нас дрейфуют, там, в принципе, и рыба живет в этих островах, и как-то пытается адаптироваться, но, опять-таки, ничего хорошего от этого нет. То есть, естественно, природа пытается адаптироваться, пытается подстраиваться под нас, хотя, наверное, было бы честно, если бы это было наоборот, если бы мы более уважительно относились к нашей окружающей среде и не пытались ее адаптировать, особенно под те вещи, которые в ней не должны находиться. А что касается пластика и тех же самых батареек, их в природе находиться не должно. Они наносят вреда больше, чем те же самые микроорганизмы могут попытаться эти элементы расщепить или переработать.
Ольга, буквально меньше минут у нас остается времени. В заключении вот рекомендации потребителю. Можно ли как-то повлиять на ситуацию? Что ему делать, если это возможно?
Ну, в первую очередь, снижать уровень потребления. То есть мы призываем вас хотя бы начать с того, что сдавать батарейки в пункты приема. То есть достаточно их много. Есть волонтерские организации во всех городах Крыма, которые принимают батарейки. Стараться отказываться от пластиковых стаканчиков. Всегда можно взять с собой многоразовый стаканчик. Есть прекрасные раскладные, очень удобные, либо термосы. Если вы имеете возможность, конечно, принимайте участие в акциях, создавайте свое вторичное сырье, батарейки, картон, пластик, пакет с пакетами. Вы такими даже маленькими шажочками будете приближать позитивное развитие экологии в нашем прекрасном полуострове. Ну и, конечно же, старайтесь не выкидывать мусор в окружающую среду, не особенно если это заповедные зоны или пляжи. Все, что вы приносите в места отдыха, старайтесь.
Ольга, в общем-то, вывод – меньше потребляйте, я так понимаю.
Снижать уровень потребления.
Эко-волонтер Ольга Колодина. И прошу прощения, что прерываю вас, к сожалению, время катастрофически мало. Ольга Колодина была с вами на прямой связи. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Спутник в Крыму».